Здравствуйте, это канал «Живой гвоздь». В эфире программа 2024. У меня сегодня была мечта начать ее в 2024 по московскому времени, но ничего, чуть-чуть попозже мы начинаем ее. Ну и плюс ко всему, мы осознаем, что записываем программу в некотором смысле, а не ведем ее в прямом эфире, потому что сейчас идет пресс-конференция Пивоварова, Яшина и Карамурзы. Понятно, что это тема номер один для всего мира. Дмитрий, когда вы увидели этот обмен, что почувствовали?
Нет, ну, я более-менее, как и все, следил за ним в прямом эфире. Не могу отделаться от такой дурной привычки, как чтение новостей. Сразу про несколько стран, к которым имею отношение. Ну, почувствовал целую гамму чувств. Я уверен, что значительно более грамотные люди, чем я, в вашем эфире уже дали какую-то там политологическую оценку. Я, понятно, испытал сильную радость за всех, кто освободился. Некоторых знаю лично, знаю хорошо Эвана Гершковича, знаю кое-кого из освобожденных из российских политзаключенных. Очень за них рад, хотя не скрою, до последнего ждал, не появится ли в финальном списке имен хотя бы пара белорусских фамилий, учитывая, что чуть ли не спусковым крючком сделки выступал Александр Лукашенко со своим вот этим смертным приговором немецкому, как они называют, террористу.
Ну, вот это очень интересная большая тема. Я думал, что мы к ней перейдем чуть попозже, но раз уж вы это упомянули. Вообще, как смотрят на это все противники Лукашенко? Как на это все смотрят люди, которые уехали из Белоруссии? Как на это смотрит все это белорусское сообщество, которое переживает за белорусских политзаключенных? Есть, давайте даже скажем это слово, может быть, есть обида?
Люди разные. Люди смотрят по-разному. Уверен, есть целая группа людей, которым присуще слово обида. Я думаю, то можно поискать слово поточнее, и оно, это слово будет обращено не только к этому обмену, а в целом к, как бы сказал, вниманию, которое, не знаю, западные страны уделяют там, белорусской проблеме, внутри общей восточноевропейской проблемы, общей войны, холодной войны, горячей войны, последующих угроз. Я уверен, что справедливо по-прежнему думать, что война России при поддержке Лукашенко против Украины может быть не последним, даже горячим конфликтом в нашем регионе. И я, может быть, слишком скачу с темы на тему, но в целом есть ощущение дефицита понимания, что Беларусь не обязана и не обречена быть всего лишь сателлитом России. Это роль Лукашенко. Он действительно, ну, в чистом виде такой исполнитель поручений Путина. Часто я сравниваю его с Рамзаном Кадыровым, как еще один такой человек, который контролирует в интересах Путина землю и выполняет какие-то особые поручения, особо щепетильные, потому что он ни перед чем не останавливается, готов на что угодно. Или в какой-то момент, наверное, до большой войны против Украины ДНР выступала в каком-то похожем качестве, как некое такое особое территориальное образование, которое как бы не Россия, и в которое можно аутсорсить особенно грязные дела, вроде там, посадить кого-то на подвал, или в данном случае приговорить человека к смертной казни, человека, о вине которого мы до сих пор, в общем-то, ничего толком не знаем. Я не к тому, что я берусь утверждать, что этот немец Крюгер не виноват, но совершенно очевидно, что этот приговор был просто попыткой ускорить сделку и ничем иным больше.
А у вас есть вообще понимание, как этот Крюгер попал в Беларусь?
Нет, это по-прежнему в области версий, не в области фактов. Пересказывать версии, мне кажется, сейчас довольно бессмысленным, учитывая, что факты мы, вероятно, скоро узнаем, учитывая, что он оказался на свободе.
Угу. Но, опять же, возвращаясь к роли Лукашенко, на ваш взгляд, этот обмен показывает его важность? Смотрите как, вот он, через него сумели запустить такую важную сделку.
О чем Лукашенко не преминул, что Лукашенко не преминул подчеркнуть. Он сегодня, выступая в деревне Прудок, не сдержался и начал свой спич с того, что смотрите, мы помогли кое-где, где нужно было, попросили нас, мы помогли. Надо было освободить ребят. Дословная была такая цитата. Задача исполнена. Так что, Владимир Владимирович Путин, готовьте новые кредиты. Что там? Специальные цены на нефть и газ. Что там вы еще можете предложить? Поскольку очередное поручение исполнено. Это далеко не первое такое грязное дело, которое делается руками Лукашенко. Тот же, не знаю. Все вспоминают в таких ситуациях историю с Пригожиным, которая как через Лукашенко, как через третью сторону начала как бы разматываться и там вести к убийству Пригожина, как такого бунтаря. Какая важность? Он человек, которому можно поручать грязные дела, насчет которого можно быть относительно уверенным, если это дела простые, а, наверное, дела более высокой сложности, вроде нападения на Украину руками белорусской армии или даже быть хорошим плацдармом для России, для обстрела Киева и других украинских городов. Беларусь не оказалась надежным плацдармом, чему я страшно рад, и обстрелы с территории Беларуси прекратились осенью 22 года. Эти дела, наверное, пока Лукашенко не по плечу, а всякие мелкие такие подгоны, говоря, я не знаю, какой там у них язык, интересно между собой, интересно было бы узнать в какой-то момент, мелкие какие-то подгоны, ништяки, вот на это Лукашенко способен, охотно это исполняет, с удовольствием про это рассказывать.
Дмитрий, давайте я признаюсь, что я, конечно, с иронией говорил о важности, и я понимаю, что и вы как раз рассказывали о нем тоже в некотором смысле с долей иронии, но вообще, откровенно говоря, тут не... и Лукашенко сам по себе, и Беларусь как будто бы не выглядят субъектом политики международной. Вот в этой ситуации, то есть Беларусь как бы действительно спусковой крючок, но в то же самое время про Беларусь речи нет.
Так и есть. Что касается субъектности Лукашенко, то она давно обменена на деньги, силовую помощь, иную помощь из Кремля. Что касается субъектности белорусского народа, как, впрочем, российского, с этим дело обстоит крайне плохо. И попытки сформировать такую субъектность в виде выборов, партий, институтов, хотя бы такого института, как, я не знаю, общественные организации или независимые медиа, наталкиваются на террор, на репрессии, по сути, на прямую войну. Напомню, вы разговариваете с террористом.
Да, я еще хотел припомнить людей, вам это. Да.
С одним из людей, кого белорусский КГБ объявил в качестве террористов, как и еще несколько моих коллег, которые тоже занимаются медиа в Беларуси.
Как раз хочу с этой стороны уточнить у вас. На ваш взгляд, такого запроса не возникало даже у Запада обменять белорусских политзаключенных? Я напомню, что среди них... тоже есть Нобелевский лауреат. Между прочим, того же года, что и Олег Орлов. Прям вот коллега Олега Орлова и по правозащитной деятельности, и по Нобелевской премии. Такого даже предложения не возникает? Или Лукашенко их не выпустит? Как вы видите эту ситуацию? Как вы себе объясняете это?
Моя горечь в данный момент состоит как раз в том, что сейчас был тот редкий момент, когда Лукашенко мог бы их выпустить. Потому что он должен был сделать некую услугу Владимиру Путину, который был готов пойти на что угодно ради обмена своего берлинского киллера. И это был тот редчайший случай, когда выход хотя бы нескольких человек был абсолютно возможен. Сейчас, к сожалению, мне кажется, вероятность выхода кого-либо из них в ближайшие годы стал еще более призрачной, именно потому, что сознание Лукашенко закрепилось, он обновил это знание, что это классный обменный фонд, и если уж менять, то на что-то гораздо более серьезное. Я буквально на днях твитил высказывание одного из белорусских пропагандистов по фамилии Петровский. Он рассуждал про то, чтобы нам такого попросить у немцев за Крюгера, и на меньшее, чем отмена всех санкций и компенсация, звучало даже слово... забыл это слово, репарации. Вот звучало слово репарации. Запада в отношении Беларуси соглашаться не стоит. И раз такая валюта как бы в руках Лукашенко есть, то он тем более в нее вцепится и будет требовать чего-то настолько же.
Называется заложничество или даже терроризм.
А с моей точки зрения именно так. Именно такой был мой комментарий, что террористы взяли человека, грозятся его убить и требуют выкуп. А мне сложно это трактовать как-то иначе. Надеюсь, что если хотя бы какого-то позитивного сдвига в отношении белорусских политзаключенных не произошло, то хотя бы место Лукашенко на полке откровенных бандитов стало уже окончательным. Хотел бы хотя бы в это верить.
Кажется, это окончательно уже определялось как будто бы много раз.
Тоже может быть.
Да, но, Дмитрий, все-таки у белорусского сопротивления Лукашенко есть свой лидер, своя президент, да, которая имеет доступ к мировым лидерам, которая встречалась. На ваш взгляд, тема политзаключенных просто не звучит, не ставится, или вот почему-то она в меньшей степени интересует западные правительства, когда мы говорим о Беларуси?
Не звучит, не ставится, не очень интересует. Я думаю, что мы находимся сейчас в точке, вот 24-й год, это точка, когда у Запада нет интереса к какой-то более сложной игре на белорусском направлении, нет готовности и желания вникать в то, что там происходит. А происходит на самом деле по-прежнему довольно интересные вещи, и белорусское общество по-прежнему, с моей точки зрения, является не очень надежной опорой для диктатора. И именно его нынешняя структура, пусть даже она сейчас абсолютно очевидно не способна произвести какую-то революцию там, при сильном, по-прежнему сильном силовом отношении к Кремле освободить страну, но и быть слабой опорой для последующей агрессии, будь то в отношении Украины, Польши, Литвы, из Беларуси регулярно звучат угрозы, то про Жешув Лукашенко упоминает, то про Сувалский коридор, то иногда потряхивает ядерным оружием, про которое мы по-прежнему достоверно не знаем, находится ли он на территории Беларуси. То есть эти угрозы еще не исчезли. И именно, как сказать, неразрешенность проблем, начавшихся у Лукашенко в 2020 году, и то, что белорусское общество сумело себя впервые обозначить как... сделало попытку обозначить себя как субъект, мы говорили о субъектности, именно это оставляет пространство для какой-то более сложной игры на белорусском направлении, которая просто не ведется. Беларусь находится за римским валом, она воспринимается просто как сателлит России, вот такие детали, нюансы, как возможность освободить кого-то из белорусских политзаключенных. Я думаю, что просто никому не пришли в голову.
Дмитрий, а есть ли кто-то, кто содержится в американских или европейских тюрьмах, кто может быть так дорог Лукашенко, как Путину этот Красиков?
К сожалению, нет. И в этом смысле... остается сожалеть еще о нескольких аспектах недоделанной работы по итогам 2020 года. Буквально за месяц до обмена бывший посол Беларуси в Германии вернулся в Беларусь, был возвращен Лукашенко в Беларусь и покончил с собой. Согласно публикациям белорусской независимой прессы, это произошло под давлением КГБ, которая его в чем-то подозревала, хотя казалось, что он был очень лояльный исполнитель всех там поручений Лукашенко после 2020 года, но что-то пошло не так в его жизни тоже. И тогда впервые в немецких медиа я встретил рассуждение о том, не должно ли белорусское КГБ быть признано террористической организацией. А я лично за такими вещами очень сильно слежу, как человек, как мы уже говорили, признанный террористом по версии белорусского КГБ. В отношении целого ряда белорусских исполнителей не заведены по-прежнему уголовные дела, хотя попытки стартовать процедуру, есть определенные правовые основания, есть очень широкая доказательная база. Да, кажется, что полагается судить этих людей в Беларуси, поскольку они совершали преступления в Беларуси, но попытка инициировать международные суды пока по-прежнему ни к чему не привела. И, в общем, даже какой-то базой для формирования какого-то возможного обменного фонда и какого-то возможного торга с Беларусью, разговора с Лукашенко по-лукашенковски, даже вот этой базы не возникло. Ну, очевидно совершенно, что каких-то просто друзей Лукашенко ни Штаты, ни Европа хватать не собираются, даже если их видят в своих странах.
Сейчас на пресс-конференции Илья Яшин рассказывал, как он не хотел этого обмена, как его не спросили, что он не считает это обменом, а считает выдворением его из страны. Надо сказать, что, конечно, многие немецкие политические круги, им обидно это слышать. Им не очень хотелось бы это слышать, потому что они отдали Красикова, да, вот за... И слышат, что, в общем, человек не хотел сильно оттуда уезжать. Это очень напоминает и ситуацию с Марией Колесниковой, которая порвала паспорт и в итоге так и не уехала. А как вы относитесь к такому? Как это воспринимать? Как с этим быть вообще? Вывозить ли людей против их воли?
Ну, чисто по-человечески я могу восхищаться смелостью Яшина. А другое дело, что я не уверен, что могу полностью при всем своем восхищении перед ним ставить знак равно перед...
Конечно, это разные истории.
Да, потому конечно, что... Ну,
тогда, вы понимаете параллель, которую я провожу.
Да, Мария Колесникова, ну, тогда хотя бы был какой-то смысл, тогда была еще открытая игра, тогда была возможность менять Беларусь изнутри, Беларусь опираясь там, на белорусское общество и его попытки давать какой-то отпор диктатуре. Сейчас... Ну, Яшин никак не мог ничего сделать из тюрьмы, так и не сможет. И, дорогой Илья Яшин, попробуйте сделать что-нибудь снаружи, возможно, в вашу голову тоже придут какие-то светлые идеи. Надеюсь, он не поедет обратно в Россию формировать свой новый обменный фонд и все-таки сможет найти себе роль в нынешней ситуации. Совершенно очевидно, что с момента начала большой войны против Украины и России, Беларусь находится в совершенно новой ситуации, в которой ну вот, методы Ильи Яшина, условно говоря, уже прежние методы Ильи Яшина мало к чему ведут, мало чему помогают. Нужно придумать что-то еще.
А сам обмен Красикова? Насколько вас эта история триггерит?
Не знаю, давайте, может быть, такой день, что называется, просто порадуемся за тех хороших людей, кто оказался на свободе. Какие-то комментарии, не знаю, мне кажется, что что-то не то с тем, чтобы выдавать Путина и его убийц. Мне кажется, что это может открывать дверь перед новыми убийствами, может делать их вероятность значительно выше, мотивацию участников более понятной. И в конечном счете это может стоить свободному обществу новых каких-то человеческих жизней. Но, во-первых, кто я такой на фоне, не знаю, серьезных людей, которые принимали такое решение, и опять же...
Вы террорист, объявленный в международный розыск, получивший двузначный срок.
Нет, простите, насчет международного я поправлю. Вот я считал сегодня утром, в какой стране за этот год я нахожусь, это уже 14-е. Кажется, недалеко от
России. Да, но знаете, в России будет действовать. Так что уже две страны, уже считай, международной.
В России и Беларуси, да. Ну, в общем, несмотря на вот эти соображения, я бы просто не хотел, чтобы что-то из моих слов прозвучало как дефицит радости за тех, кто оказался на свободе.
Это как раз понятно. Мы все очень рады, что кто-то оказался на свободе. Но вы слышите голоса, особенно в Европе, что, ребята, кажется, вы открываете рынок, вы открываете торговлю. И это многих беспокоит. Вот вы среди тех, кого это беспокоит?
Однозначно, да.
А может быть, это возможности в том числе выторговать белорусских политзаключенных?
Ну, видите, ни Европа, ни Штаты, ни какие-либо любые другие страны Запада, я уж не знаю, там Япония, скорее не пойдут на методы, хотя бы отдаленно напоминающие лукашенковские. И как-то неприскорбно осознавать, люди, может быть, даже по-своему близкие, тому же Лукашенко или, не знаю, Путину, или, по крайней мере, так или иначе, пусть, может быть, не, косвенным путем соучаствующие в преступлениях обоих режимов, имеют возможность путешествовать. Мы это видим на большом количестве примеров. Если это открывает новый рынок, то пока я даже не понимаю, что следующее на этом рынке Запад может Путину или Лукашенко предложить.
Угу. Но возвращаясь к тому, насколько, на ваш взгляд, такие вещи, такие обмены выгодны авторитарным режимам. Для чего это Путин?
Нет, ну, мне кажется, очень легко представить, как Путин продаст внутри страны этот обмен, он продаст это как успех, он уже это делает, нам уже даже не приходится догадываться, как. Мы слышим первые же формулировки, видим красную ковровую дорожку. Я думаю, что и внутри, по крайней мере, российского общества, не уверен, что я могу похвастаться глубоким пониманием его нынешнего состояния, но и внутри российского общества это может быть подано и выглядеть как победа Путина и до какой-то степени способствовать продлению лояльности общества действующей власти, несмотря на определенные проблемы, которые эта война приносит России тоже.
А насколько, откровенно говоря, на ваш взгляд, за вот эти уже 4 года, начиная с 2020 года, если мы говорим о Беларуси, и за последние 2,5 года, если мы говорим о России, насколько эти страны действительно стали изгоями? Или, в общем, вот эта вот политика сделать их изгоями провалилась?
Ну, это хороший вопрос. Надо загибать пальцы и размышлять, в каких аспектах как бы это да, это происходит, а в каких нет. Наверное, мы видим, что провалился план какой-то изоляции, и что-то там глобальный юг, не глобальный юг, но какая-то сила, которая довольно охотно взаимодействует и с Путиным, с Лукашенко в мире сформировалась. Китай в значительной степени, целый ряд стран, которые тоже обладают каким-то, ну, я не беру совсем закрытые Иран и Южная Корея, но целый большой ряд стран довольно спокойно относятся к взаимодействию и торговле с Россией и Белоруссией, и чего-то похожего на серьезную изоляцию не происходит, она может быть только в каких-то определенных аспектах, вроде там авиационных двигателей или современных технологий, в которых все-таки в западном мире, наверное, больше, чем в Китае, по крайней мере, с точки зрения там, не знаю, их изобретения, а не только внедрения. А, я не знаю, близкий мне спорт, в нем нечто похожее на изоляцию происходит. А, и я бы не сказал, что это является бесполезным, хотя спорт, кажется, не имеет материального влияния ни на общество, ни на войну, ни на свободу слова, ни на права человека. Но я буквально сейчас проходит Олимпиада в Париже, на которую Беларусь сегодня, кстати говоря, белорусская спортсменка, точнее, не Беларусь, потому что белорусская страна не участвует, белорусская спортсменка завоевала там первую медаль, серебро, батутистка. Но Беларусь могла завоевать гораздо больше медалей, если бы туда приехали, например, ведущие белорусские теннисистки Соболенко и Азаренко, но они туда не приехали. Потому что, и это моя единственная версия, потому что они не хотят ассоциации с Беларусью, несмотря на то, что они допущены к этому турниру, они, может быть, мечтали когда-то на нем участвовать, но они делают топовую западную карьеру, они живут в Аризоне и Флориде, у них контракты с мировыми брендами, и какие-то ассоциации со страной, которая приговаривает смертной казни, которая шлет мигрантов в Евросоюз, которая помогала Путину атаковать Украину, им не нужны. Они будут нести потери, несмотря на то, что обе эти спортсменки, обеих этих спортсменок сложно причислить поклонницам прав человека и свободы слова. Они ни в 2020, ни в 2022 году не обмолвились ни словом, ни о терроре в Беларуси, ни о войне против Украины. И только потом, под некоторым давлением общественности, что-то такое начали говорить. То есть в эту изоляцию в данном случае Беларуси, включились даже белорусские, даже относительно лояльные к Лукашенко, просто ввиду своих собственных интересов. А такое же мы, наверное, видим в некоторых белорусских или российских бизнесах, которые оказались или в результате 2020 года, или в результате 2022 по нашу, давайте так говорить, сторону границы. И вот только что белорусская компания Flo подняла очередной инвест-раунд, стала ярдовой компанией. Ее оценка превзошла миллиард, хотя это, в общем, чистый в виде IT-продукт, мобильное приложение. И если читать не русскоязычные или не белорусскоязычные новости об этом, а англоязычные, то там о белорусском происхождении компании ничего не сказано. И я думаю, что эта компания сама скорее его прячет, хотя и фаундеры, и большая часть сотрудников являются белорусами. Является ли это какими-то критериями изоляции? Ну, какими-то отдельными примерами, да. Но в целом, мне кажется, какого-то эффективного, быстрого способа лишить тоталитарные режимы воздуха, лишить их ресурсов до ведения войны и что там когда-то Байден обещал, разрушительные санкции, вот этого, конечно, ничего не произошло. И, наверное, ждать в краткосрочном режиме не стоит. Наверное, это займет еще годы, может быть, даже десятилетия.
Дмитрий, вот вы сказали про международную изоляцию России и Белоруссии, в том числе в европейских странах, но вы знаете, когда видишь обсуждение, например, открытия Олимпиады, в том числе в западных консервативных кругах или консервативных медиа, или от консервативных политиков, то наоборот слышны те самые нотки, которые и Лукашенко, и Путин используют в своих, так сказать, песнях. И кажется, что они где-то чудесным образом совпадают.
Ну да, да. Мне кажется, целый ряд ваших гостей, других опинион-лидеров, очень хороший, интересный, предложил формулировки относительно того, как, ну, прежде всего, Лукашенко, потому что прежде всего, Путин, потому что амбиции Лукашенко очерчиваются в основном его собственной контролируемой им страной, что Путин сумел как-то подобрать нарратив, совпадающий с каким-то вот ресентиментом того самого глобального юга или каких-то других стран, которым некомфортно вот, избранного цивилизованным миром пути развития, и который возражает или спорит с ним, или прямо оппонирует в каких-то аспектах, будь то там культурных, этических, религиозных, экономических и так далее. И это, наверное, большая удача Владимира Путина и большая угроза людям, которые ему противостоят, будь то с оружием в руках в виде украинской армии или в виде гражданского общества той же России или той же Беларуси.
Дмитрий, ну это не ваша не первая Олимпиада, и вы, в принципе, все время в эту тематику вовлечены. Вот скажите мне, как человеку и нашим зрителям, многим, я уверен, что не все, конечно, но многие, в эту тематику, знаете, приходят раз в 4 года, а потом забывают, как это было. И это всегда так скандально?
Слушайте, это очень интересный эффект насчет скандальности, потому что сейчас особенно обостренно чувствуется, насколько вот эта скандальность является российской оптикой. Ну, может быть, там, российской и белорусской, если говорить о, там, не знаю, подверженной пропаганде части общества. Потому что в мире люди видят большое количество спортивных героев, не знаю, спортивных мемов, удивительных сюжетов и так далее, и скандалы, или споры, дискуссии, даже такие жаркие, как, не знаю, вокруг там, отдельных элементов церемонии открытия Олимпиады, ну, это просто не занимает такого количества, такого пространства. Знаете, давайте я вам дам даже другую оптику, например, украинскую. Вот позавчера украинская трибуна, которой я занимаюсь, у нас был третий за всю историю как результат по посещаемости за день. Хотя Украина еще далеко пока не вышла на проектную мощность, завоевана только там серебряная и бронзовая медаль, еще главные звезды украинские будут выступать. Я вообще в целом дам немножко более широкую картину. Я спортивными медиа занимаюсь 15 лет. Моя первая работа в спортивной журналистике была 15 лет, то есть уже получается больше 30 лет. И я не думал, что я могу что-то новое узнать о спорте, его восприятии в таком своем возрасте. И я это узнал во время войны России против Украины, занимаясь, в частности, украинским, ведущим украинским спортивным медиа «Трибуна». видя поразительную динамику, когда, не знаю, в самом начале вторжения до спортивной аудитории как будто испарилось, потому что людям резко стало не до спорта, а потом вернулась и начала расти, и довольно уверенно превзошла довоенные результаты, потому что спорт, оказывается, является чем-то значительно более нужным для, может быть, морально-психологического состояния людей, чем даже я думал прежде. То есть даже в воюющей стране люди хотят жить не только войной. Им нужны какие-то другие новости, какие-то зрелища, герои. А спорт – это, наверное, самое широкое такое пространство не милитаристских украинских героев сейчас, не военных, хотя все они так или иначе вовлечены в помощь ВСУ или там своему обществу. Но, в общем, я поражен и до сих пор поражен тем, как много спорт может значить внутри воюющей страны. И даже из этой украинской оптики, ну, половина сюжетов, которые в русскоязычном информационном пространстве, ну, они просто кажутся либо мелкими, второстепенными, либо вообще их не существует. Очень многие реально следят за Олимпиадой, и там действительно много интересного происходит.
А, например, что такое важное в Украине замечено, а в России нет?
Ну, опять же, я... Что бы я ни назвал, кто-то мне скажет, а вот мы такой тоже заметили, про это тоже были публикации в России. Нет, просто вот этого искаженного восприятия Олимпиады сквозь скандальную призму.
Ага, это, понятно, да. Это понимаю. То есть сам взгляд, сам фокус не на том.
Конечно, абсолютно, да. И спорт, я просто хотел подчеркнуть, что Украина – это отнюдь не страна, которая там может сейчас наслаждаться жизнью в полной мере, верное отключение света, мобилизация, всевозможные проблемы на фронте, ожидание зимы, и при всем при этом люди в Украине смотрят спорт. Не говоря уже про Западную Европу. Там вот этот скандальный флёр, да, это такие сюжеты тоже появляются, и там и Илон Маск, и кто только не высказывал сопротивление церемонии открытия Олимпиады, но это какая-то небольшая компонента всего вот этого спортивного события, а спорта в нем по-прежнему гораздо больше. Это все я говорю по вопросу про скандальность, когда спросили, всегда ли это так скандально, да.
Да, простите, но все-таки спортсмены-трансгендеры, вот опять тем-то.
Классная тема, но, опять же, там девушка все-таки не трансгендер, если вы говорите о боксерке из Алжира, там вообще транс-переход, как я понимаю, не практикуется. Это немножко иная проблема. Я уверен, что это проблема, которую нужно обсуждать и решать. Но
объясните тем, кто не знает, что там, в чем там суть ситуации?
Ну, знаете, я бы хотел послушать квалифицированного медика и понять, как происходит влияние различных препаратов на человека. Но очевидно, что там много в детском или юношеском возрасте пришлось девушке колоть тестостерона, еще такое, это привело к некоторым там изменениям. И интересно послушать с медицинской точки зрения. Я бы послушал квалифицированный разговор про то, адекватно или неадекватно ей участвовать в женских соревнованиях. То есть это, но она не трансгендер. Это просто важный момент. Она родилась девушкой. Да.
Да. Но, тем не менее, есть какой-то ответ, на ваш взгляд, у спортивного сообщества? Потому что это тема, которая, ну, даже здесь, например, в средствах массовой информации, особенно консервативных, поднимается и чувствуется, что как-то общество действительно в растерянности.
Ну, смотрите, жизнь так устроена, что мы все время сталкиваемся с новыми вызовами, часть из которых являются результатом развития, в том числе появления прав у женщин вообще заниматься спортом, что, простите, есть даже не во всех странах, а в некоторых странах, включая, может быть, даже Россию, есть очень такое свое восприятие женского спорта как чего-то такого заведомо вторичного. В общем, это все формирует некоторые вызовы, и в целом цивилизованные страны придумываю способы постепенно справляться с разными вызовами. Уверен, что придумывают и с таким тоже. Я бы сам хотел послушать квалифицированный разговор на этот счет. Не уверен, что мое мнение может быть в этом смысле довольно точным, но я уверен, что просто ответ на это будет изобретен. Ну, иначе, с женским боксом будет, условно говоря, беда, и там действительно могут доминировать девушки, на девушек не похожие.
Эти люди, которые, особенно функционеры, которые занимались этим видом бокса, всегда говорили мне, они обижались, когда говорил женский бокс, это бокс среди женщин, то есть это такой же бокс, просто вот среди женщин. Но где вы смотрели открытие Олимпиады?
В гостях у друзей, по телевизору.
Вас что-то оскорбило?
Нет, абсолютно. Кроме, может быть, затянутой речи господина Баха, официальную часть, мне кажется, можно было ужать до приветствия. И каких-то.
Ну, это не вопрос оскорбления, это просто понравилось, не понравилось, да. А что так много обиженных? И почему так модно обижаться? Вам не кажется, что как-то вот обида, эта самая, которую мы сегодня упоминаем уже который раз, это какая-то очень важная в нынешней политике, в нынешнем общественном пространстве эмоция, которая как будто бы больше присутствует, чем раньше?
Вот интересный вопрос, больше или нет. Я нахожусь сейчас в городе Гданьске и читаю сейчас большим интересом про межвоенную политику этого города.
Давайте просто еще напомним, что да. польского комментатора тоже по итогам комментирования открытия Олимпиады уволили. Потому что он высказался, что, ребят, если вы отмените все религии, у вас опять коммунизм наступит, что это, кому это надо? И в итоге уволили. Да, ну, это я утрирую, конечно, да. Продолжайте.
Да-да, но вот Гданьск не был ни Польшей, ни Германией в период между Первой и Второй мировой войной. Был вольным городом Данцигом, в нем был свой парламент, свои партии и так далее. И это ужасно интересно, как они между собой боролись, как в итоге все равно свелось к нацизму, хотя эта территория не контролировалась Гитлером. Насколько мощным был рожденный нацистской Германией нарратив, простите мне такое слово, что он пробивал даже государственные границы и попадал в какие-то соседние территории. Что, в общем, не знаю. Да, и там тоже, конечно, в основе всего был ресентимент, обида, обиженный немецкий народ и необходимость как-то строить свой какой-то русский мир. Volksdeutsche, по-моему, или как он там назывался, вылетел с головы. Да, и, наверное, может быть, какие-то вещи повторяются, а какие-то новые. Ну, смотрите, мы имеем целые группы населения, даже в западных странах, которые не являются бенефициарами прогресса, например, экономического, или не являются бенефициарами, или чувствуют себя неуютно от смены культурной нормы. Культурная норма – это всегда неуютно, и когда она сдвигается, это создает определенный дискомфорт, но в целом до последнего момента времени Запад двигал ее, на Западе она двигалась в какую-то весьма прогрессивную сторону. Не знаю, большую часть времени я провожу сейчас в Испании, и там люди очень долго живут, и подавляющее число пенсионеров, с кем я встречаюсь, они еще в 70-е годы банковский счет не могли открыть без разрешения мужа, и были лишены целой массы других прав, или там жители Каталонии не могли разговаривать на своем собственном языке. Но снятие каких-то запретов и освобождение отдельных норм, безусловно, порождает какой-то ресентимент. В Испании выражены партии Vox, которая говорит, давайте обратно вот бабу к плите, геев пусть прячутся в закрытых клубах, марокканцев всех обратно в порт, и, в общем, как-то так жизнь наладится. И свои 15% голосов они собирают, являются четвертой партией в парламенте, но где-то в отдельных странах этих голосов собирается больше, и, возможно, даже в правящих коалициях будут такие настроения. Так устроен мир, демократия является, как известно, очень сложной формой согласования интересов разных частей общества, но пока единственной, которая действительно работает, которая является согласованием, а не подавлением одной части общества другой.
А социальные сети как-то изменили вот эту представленность обиды в публичном пространстве?
Это классный вопрос, и про это пишутся целые книги. Фильтр Bubble или Паризер здорово развел эту тему, когда о том, что люди закукливаются в своих точках зрения, потому что вот эти рекомендательные системы, которые показывают тебе тех, что тебе нравится, что ты лайкаешь, и тебе показывают этого еще больше. И, конечно, ты создаешь такую эхо-камеру, в рамках которой ты целиком прав, ты абсолютно убежден в своей точке зрения, да, и поскольку вот такие вот баблы, в общем, в результате этого процесса начинают отдаляться друг от друга, да, наверное, это все приводит к какой-то поляризации общества, это, наверное, тоже очень интересный вызов, который надо решать, какими-то иными способами, нежели блокировка Инстаграма в России, или вот, говорят, Турцию разблокировали вчера. Да, еще одна из проблем, которая приносит прогресс. И, опять же, интересно посмотреть и даже, может быть, порассуждать. Не уверен, что я смогу такие уж светлые мысли на счет предложить свои, как вот эти крайности, как делать так, чтобы хотя бы общение между этими краями происходило.
Да. Вы лукавите здесь. Ваш сайт Sports.ru был один из первых, который устраивал бабл вокруг посетителя. Я это помню очень хорошо, потому что я был пользователем. Какая любимая команда и так далее, и так далее. И весь ваш сайт выглядел для меня не так, как для болельщика другой команды и так далее. И новости мне подбирались такие, которые меня заинтересуют. Вы, так сказать, евангелист этого процесса.
Ну, видите, если бы за выбором любимой команды и погружением в интересные тебе сферы спорта и получением большего количества контентов именно об этих сферах следовали такие проблемы, как, не знаю, раскол общества, то, наверное, я бы кое-что из этого пересмотрел. И как раз мне нравится другое, что в свое время и на sports.ru, и на других наших проектах, которыми мы занимаемся сейчас, людям не запрещено обсуждать политику, ничего не запрещено обсуждать. Мы подходим, мы называемся «Трибуна», и мы хотим, чтобы люди обсуждали все, что люди могут обсуждать на реальной физической трибуне стадиона, и даже тем языком, который они на реальной физической трибуне стадиона пользуются. И это приводит, например, сегодня в Украине к очень тоже острым политическим разговорам. Украина целиком состоит из разговоров, они вернулись в разговоры о политике, о власти, о мобилизации, о будущем. И вот это предложение как бы жить в близкой тебе спортивной среде с болельщиками, допустим, Киевского «Динамо», если ты болеешь за эту команду, не отменяет вот разговоров на все другие важные темы и соприкосновения с другими точками зрения, которые тебе, может быть, не близки.
Осталось немного времени, Дмитрий. Вы упомянули ресентимент. И много говорят о том, что россияне болеют советским ресентиментом, что это очень важная часть успеха Путина, очень важная часть агрессивной политики Кремля. Скажите, а у белорусов есть советский ресентимент? А у украинцев?
Давайте я скажу за белорусов. Тем более, что времени осталось мало. Да, конечно, Лукашенко приведен к власти советским ресентиментом. Совершенно очевидно, что это вот результат того первого шока, как бы исчезновения нерушимой, как казалось бы, до того момента страны и жесткой, быстрой смены парадигмы. И он в этом смысле был таким подорожником, который вот белорусы тогда приложили к больному месту, но вот он как-то прирос, и, не знаю, не буду продлевать этот образ, в общем, теперь не отодрать. А сейчас, ну, давайте, здесь я могу опереться на факты опросов, которые свидетельствуют, что Беларусь поразительным образом по состоянию как раз на 2020 год была едва ли не рекордсменом в своем регионе по положительному отношению к частной собственности, к частному бизнесу. А он был, например, лучше, чем в Украине. Именно потому, что люди уже наелись вот этой государственной собственности, госплана и того, что государство всем управляет вот так. И очень хотели чего-то другого. Хотелось бы думать, что не так уж много с тех пор поменялось.
Спасибо большое. Я напомню, это был Дмитрий Навоша, создатель многих спортивных сайтов, но ныне флагманский проект – это именно трибуна.ком украинская. Спасибо, что ответили на вопросы. Я надеюсь, что алгоритмы YouTube сотворят какое-то чудо, и люди потом обязательно посмотрят этот эфир. Ставьте лайки обязательно. Я только еще должен сказать про магазин «Дилетант», который предлагает книги, и в этот раз там нечто особенно интересное. Это книга о Никите Хрущеве. Никита Хрущев – вождь вне системы. Можете на шоп «Дилетант Медиа» приобретать. Ну, а я еще раз напомню всем, особенно кто находится в России, если у вас возникают проблемы с Ютубом, не забывайте скачивать приложение «Эхо». Там все эфиры, которые выходят на «Живом гвозде» и на многих других каналах, они все там в прямом эфире идут. И плюс через него без VPN можно попадать на сайт «Эхо». Всем пока.
До свидания.